Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Никина и в эфире настоящий полковник Александр Минкин. Александр Викторович, рада вас видеть.
Верю.
Успела истосковаться по вашему обществу.
Спасибо. Значит, у нас сегодня обещан вишневый сад. Я не знаю, многие ли люди его читали глазами.
Да.
Ну, может быть, проходили в школе, это совсем другое.
А-а-а.
Да. Значит, я жалею, что эта программа не вышла у нас неделю назад, потому что тогда она была бы настолько, ну, то, что на жаргоне называется, в жилу. Сейчас немножко потеплело. Помните, как начинается вишневый сад?
Нет.
Я вам скажу сейчас. Тут появляется Пехотов, который говорит... Сейчас дело происходит в мае.
Угу.
Весна, май, поздняя весна. И Пехотов говорит, сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. И вот неделю назад, если бы мы вышли в эфир, вот это вот мороз, а вишня
снежочек.
Вся в цвету, это просто вот как будто, про, как это сказать, ну, новости.
Mm-hmm.
Новости. Я все время вспоминал, потому что вишня, когда вся в цвету, и вдруг мороз 3, 5, 6 градусов, все, пчелки работать не могут. Это значит, цветочки погибли, вишен не будет. Ну, опыление же не происходит. Это вот я думаю, вот какой молодец Чехов, как же он актуален всегда.
Даже сейчас вот оттуда так попадает.
Ну, мы живем там же, где он жил. Тут есть... это обстоятельство работает. Ладно. Балагурить, может быть, и не стоит, и пытаться быть остроумным не стоит. Значит, сначала, до того, как мы войдем в вишневый сад... Я должен сказать кое-что о одной из прошлых передач. А именно, про военные стихи, которые 10 мая были в эфире. И вот, я открываю отзывы. Это, вообще-то говоря, вредно для нервов читать отзывы. Очень вредно. И вдруг я вижу, что там один человек цитирует... «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я» и так далее, «в крови твоей». И другой. И все цитаты, во-первых, чуть-чуть отличаются, а во-вторых, все неверны.
В каком смысле неверны?
Да неверны. Ну, цитировать можно точно, а можно не точно.
Mm.
Вот, между прочим, у Пушкина, я сейчас начну, а вы продолжите. Чем меньше женщину мы любим...
Тем больше нравимся мы ей.
Все, классическая ошибка.
Нет?
Да, тем легче.
Легче?
Да.
Эффект Манделы.
Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Это написал очень грамотный человек. Ну, можно сказать... Эксперт. Проверяете?
Да, простите, я вам верю, но мне теперь интересно, насколько правильный текст...
Пушкин, Онегин,
да,
я даже
понятно,
не помню,
понятно.
4 глава, по-моему. Проверяйте.
Тем легче. Мне просто было интересно, Пожалуйста. Насколько правильно цитируется на разных сайтах.
Значит, интернет полон ошибок. Это, к сожалению, так.
Так ну вот. Нет, там правильно. Да, простите.
Ну ладно. Так вот, значит, в откликах на программу о военной поэзии один или два или три человека почему-то стали цитировать Дегена. Это два четверостишия. «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей». Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен. ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки. Мне еще воевать предстоит. А люди цитируют так. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит. Вообще, вот эти «нам» — это кто? Это конкретный солдат, который не знает, предстоит ли ему наступать или отступать. И что такое «на память сниму с тебя валенки»? Валенки на ноги снимают, а не на память. Это все равно, что сказать «я на память возьму твои гранаты и возьму твои обоймы с патронами». Не на память, не на память. Вот это вот проклятая романтизация, искажение, как сказать, и оно начинает блуждать, вот это искажение, и повторяться, и очень важные люди, когда пытаешься им сказать, что нет, дай-ка лучше сниму с тебя валенки, вместо того, чтобы на память. И не нам еще, а мне. И не наступать, а воевать. А кто не слышит эту разницу, я уверен, что среди наших слушателей таких нет. Или надеюсь, что таких нет. Кому эта разница непонятна, это примерно как глухота, когда человек не различает цвета.
Дальтонизм.
Да, дальтоник. Он не чувствует языка, не слышит. Ну вот. Теперь «Вишневый сад». Значит, может быть, я уже говорил, а может быть, и забыл, а может быть, слушатели забыли, а может быть, слушатели сегодня совсем другие, чем были в предыдущие разы, там, 100 лет назад. В театр надо идти, зная пьесу. Вот если идешь в кино, да еще на боевик, то, конечно, лучше не знать. И человек, который пытается тебе рассказать, что там будет, это ненавидимый спойлер. Он все портит. Или ты читаешь детектив Агату Кристи, и какой-то дурак тебе расскажет, кто убийца. Все читать уже не надо. Уже неинтересно. Весь смысл в том, чтобы детектив читать, не зная и пытаясь догадаться, а тебе сначала сказать. Ну вот. Если же ты идешь в театр, да еще на Чехова, пьесу лучше бы прочесть, перечесть накануне. Тогда у вас первые несколько минут не уйдут понапрасну на вот этот, как сказать, такие безумные поиски. А кто-кто? Кто эти люди? «Вишневый сад» начинается с того, что разговаривают два человека. Ну вот, первая реплика. Лопахин. Пришел поезд, слава богу, который час. Дуняша. Скоро два. Человек, который сидит в партере, он же не знает, что вот этот, который заговорил, это Лопахин. А кто этот Лопахин, даже если он фамилию знает? А кто это Дуняша? Два человека. Один говорит, пришел поезд, слава богу, который час. Дуняша. Скоро два, уже светло. Лопахин. Насколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Зевает и подтягивается. Я-то хорош. Какого дурака свалял? Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить. Вдруг проспал, сидя уснул. Досада, хоть бы ты меня разбудила. Дуняша. Я думала, что вы уехали. Вот, кажется, уже едут. Лопахин. Нет, багаж получить то да сё. Кто эти двое? Какая там будет история? Значит, это Чехов, основоположник, скажем так, современной драмы, праотец театра абсурда и всякое такое прочее. Ну, в общем, это суперсовременный автор. Хотя помер в 1904 году, это значит 120 лет назад. Помер уже. Если взять настоящую классику, она начинается сразу по делу. «Илиада» Гомера. «Гнев у вас пою богиня Ахиллеса Пелеева сына». Сразу мы внутри Троянской войны, и даже, кажется, в 10-м году, то есть в последнем году Троянской войны, сразу. И Ахиллес разгневался, и сейчас все будет. А то, что было раньше, будет рассказано в воспоминаниях. Ну, или Борис Годунов Пушкина. Начинается сразу, как Годунов пытается сделать вид, что он не хочет быть царем. Все-все-все актуально. Здесь две страницы, если не четыре, когда появляется вот этот самый Лопахин, Дуняша, потом приходит какой-то Епиходов. Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить, отдает Дуняше букет. Епиходов, сейчас утренник, вот то, что я сказал, мороз 3 градуса, вишня вся в цвету. Потом появляется Аня, потом появляется Любовь Андреевна, Варя,
и кто все
Гаев,
эти люди?
Шарлотта, Пищик. Кто эти все люди? У человека, который пьесу не читал и даже вот накануне не прочел, перед тем, как идти в театр, билеты у него уже в кармане, он пытается понять, кто кто и вообще о чем будет речь. И тогда он, к сожалению, не в состоянии следить за игрой. Потому что в театр-то люди приходят не для того, чтобы узнать, кто убил отца Гамлета, да, и что будет с Офелией, а как это играет, как артист играет, как играет Высоцкий Гамлет и как играет Смоктуновский. Ну вот. Когда Эфрос поставил «Вишневый сад» на Таганке, все просто с ума сошли. Потому что, как это сказать, увидели другими глазами. Потому что на Таганку, вот ту легендарную, 60-х, 70-х годов, ну, во-первых, было не попасть, или через спекулянтов, или там через каких-то знакомых, дантистов и так далее. Вот. И очень многие говорили, что там нет артистов, они марионетки. Вот есть Любимов, а артисты его марионетки. Mm. Вот он ими командует, ты сюда, громче, тише, налево, направо. Они куклы, которые выполняют его распоряжение. А у него еще фонарик, разноцветный такой военный фонарик, у которого кнопки есть, чтобы моргать, и стеклышки. Вы, наверное, такого не видели. Это такая коробочка, как сигаретная коробка. И там можно белым цветом светить, угу. Можно зеленым, а можно красным. Фильтры меняются, вот эти угу. стеклышки. И вот если он моргал быстро, значит, давайте темп, темп, темп.
Как удобно.
Да. Потому что артисты...
Практически дирижер.
Да, точно. Между прочим, очень точное замечание. Как-то раз на репетиции Эфрос, по-моему, он репетировал Отелло. И там Волков играл Отелло, а Лев Дуров играл Яго. Потрясающе. Он был вообще лучше всех. Ну, Дездемона была прекрасная, Ольга Яковлева. И совершенно жуткий этот Яго. И, конечно, ему хотелось поиграть. А Эфрос говорил, да скорее, скорее, скорее. Актер тянет одеяло на себя. Это значит, он хочет подольше быть в центре внимания. Вот. И вдруг Эфрос говорит, драма – это балет со словами. То есть, что он имел в виду? Балет под музыку. Mm-hmm. Артист балета не может замедлить никак. И он не может сделать лишние фуэте. Музыка заставляет его крутиться в определенном темпе и так долго, как написал композитор. Вот 32 фуэте, значит 32. 16, значит 16. Драма – это балет со словами в устах Эфроса означало, что нельзя терять темп. ты хочешь разукрасить, то мне проще сказать на примере чтецов. Значит, если Евгения Онегина, которым мы когда-нибудь займемся, надолго. Надолго, Моцарт. Вот. Если Евгения Онегина читать просто по-человечески, с чувством, с толком, с расстановкой, с начала до конца, то уйдет примерно 3,5 часа. С начала до конца.
Угу.
Если не ошибаюсь, Юрский читает 4. А Смоктуновский 5 с лишним. Откуда лишние 1,5 часа? Это твои артистизмы, твое наслаждение интонациями, паузами. Тра-та-та. А, самый страшный пример катастрофический. Это есть такой актер Дюжев. Слышали фамилию? Нет?
Нет.
Похоже, что вы сейчас соврали. Нет?
Нет.
Ну, честно, не слышали?
Да честно, честно.
Ну, класс, это хорошо. А он вот выступает в Лужниках. Там что-то такое. Кричит. Духоподъемное. Так вот, если кто-то хочет, как сказать, ужаснуться, бесплатно ужаснуться, пусть откроет, как Дюжев читает Онегина под музыку в зале Чайковского. Это фантастическое безумие.
Безумие почему? Потому что он это делает плохо или потому что долго?
Он это делает чудовищно. А можно укоротить это чудовищное знакомство с Онегином и посмотреть трейлер фильма «Евгений Онегин».
Что, плохой фильм?
Я фильма не видел, я трейлер видел. Это вот он идет, этот трейлер идет 3 минуты. И про него можно написать диссертацию. А лучше всего было их повесить вот где-нибудь в Михайловском. Там много деревьев.
Ну, что вы так жестоко?
Развесить их там. Ну, ненадолго.
Нет, ну подождите. А, ненадолго. Разве плохо, когда читающий Евгения Онегина вкладывает артистизм, авторские паузы, творческий подход? Ну, объясните.
Вот если вам... Василетку ели когда-нибудь?
Бывало.
Водку пили? Вот что это, вот это?
Нет.
Не пили водку?
Нет.
Ну, а селедку все-таки ели?
Ну, селедка и без водки
хороша. А квашеную капусту ели?
Тоже хороша.
Значит, в селедку, допустим, какой-то черт вывалил банку клубничного варенья. Чего дальше будет?
Не, ну можно же вывалить в селедку не банку клубничного варенья.
Стоп. В селедку банку клубничного варенья. Это варенье? Нет. Это селедка? Нет. Это просто дерьмо.
Ну хорошо, а если ее лучком посыпали?
Дерьмо.
Нет, ну а почему? Нет,
все.
Почему?
Ну все, поехали. В Вишневом саде где-то на 4-й странице начинается, наконец, точнее так, не начинается, Чехов сообщает, о чем будет речь. Но это очень трудно зафиксировать. Вот они все там приехали, все разговаривают, никто не понимает, о чем. И вдруг одна девочка спрашивает другую: «Аня, ну что, заплатили проценты?» Варя: «Где там?» Аня: «Боже мой!» Варя: «В августе будут продавать имение». И опять пошли какие-то разговоры. Значит, душечка приехала, красавица приехала, птицы поют, которые теперь час, тра-та-та, Яша какой-то. Вот вопрос одной: заплатили проценты? И ответ другой: где там? Боже мой, в августе будут продавать имение. Вот если бы я ставил «Вишневый сад», у меня бы на этой реплике громыхнул бы гром. Потому что вот всего несколько слов, 10 слов. И опять разговоры о пустяках. Но вот этот вот в августе будут продавать, имеете, громыхнул гром. Гроза идет. И даже, я бы сказал, конец света. Дело происходит в имении Раневской. Имение заложено в банк. Ну как теперь? Вот как это называется? Взяли кредит под залог имения. Вы можете взять кредит под залог квартиры, под залог машины. После этого вы должны регулярно выплачивать проценты по кредиту. Это теперь все понимают. В советское время никто не понимал, потому что этого не было. В заводе такого не было. Если вы не выплачиваете проценты, месяц, второй, третий, в конце концов банк говорит, вы не платите проценты, долг не возвращаете, я выставляю ваше имущество на аукцион, на торги. Все. Ваша квартира выставляется на торги. Вот этот estimate, да, как правильно называется?
Я не знаю.
Ну, вот эта стартовая цена. Нехай. Ну и, допустим, ее оцени... А вот залоговые аукционы. Сейчас все выучили слова залоговые аукционы. Тут было кино такое, «Предатели», и все уже знают, что такое залоговые аукционы. Значит, если имущество не выкуплено, банк выставляет его на аукцион. Кто больше даст?
Тот и забирает.
Тот и забирает. Люди, которые живут в этой пьесе, живут в этом имении. Вишневый сад. Ну, Вишневый сад, барский дом, наверное, какие-то огороды, трали-вали. А когда-то я сделал великое открытие в чеховедении, вообще в русском театре. Я сам обалдел, я ничего не ожидал. Теперь я не сам называю это великим открытием, так назвали люди. Многие профессиональные режиссеры, ну, скажем, Марк Захаров, покойный ленкомовский, какой-то испанский режиссер и так далее. Значит, чтобы спастись от разорения, от того, что имение будет продано с аукциона за долги, Лопахин предлагает план спасения. Лопахин, вот который спал в самом начале и огорчился, что проспал, хотел встретить, он купец, он предлагает план спасения. Он говорит, вот мой план, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, моя дорогая, говорит он хозяйке этого имения, Раневской. Выход есть. Вот мой план. Вишневый сад и землю по реке. Имени. Надо отдать в аренду под дачи. И вы выкрутитесь, вы спасены. Вот сейчас объявите в мае. Все у вас будет хорошо. Разбить на участки и сдать в аренду под дачи. И вот я стал спрашивать о знакомых артистов, режиссеров, которые артисты, которые играли в Вишневом саде, режиссеры, которые ставили Вишневый сад. А вот какая площадь примерно этого Вишневого сада, который Лопахин предлагает порезать на участке?
Большая, по-моему.
Ну, наверное, большая. Сколько?
Я не помню.
Скажите. А вы не можете помнить, это не написано.
Не, мне кажется, что где-то это обсуждалось. Где-то
еще бы. Это обсуждалось, потому что я это опубликовал в 2005 году.
Так, ну хорошо, хорошо. Ну, я не знаю.
Ну, гектар, два, десять, сто.
Сто
гектаров.
Ставлю на сто.
Ну, молодец, молодец. Значит, самый распространенный ответ, поверьте на слово, два гектара.
Ну, это же всего
когда
ничего.
Я опрашивал. Вы, может быть, путаете гектары с сотками?
Нет.
У вас сколько соток?
Девять.
Девять. А сколько, какая часть гектара девять соток?
Маленькая.
Я
помню, что гектар это много, но мне кажется, что
когда
у тебя гигантские вишневые сады.
Ну, пожалуйста.
Ну что вы надо мной издеваетесь? Позорите меня в прямом эфире, я не
метрах.
Помню.
Скажите.
Не помню. Тысяча.
Значит, А сотка?
Не знаю.
Ладно, значит так.
Что вы надо мной смеетесь?
Ну, я любя. Не плачьте. Я больше не буду. Итак, гектар 100 на 100 метров.
Угу.
Сотка 10 на 10. В гектаре 100 соток.
Угу.
Гектар 100 метров на 100 метров квадрат. Когда люди говорят 2 гектара, значит, понятно, сколько это. Теперь скажу, сколько там у Чехова. Там 1100 гектаров. Не 2, и не 5,
и не 100.
И даже не 100, а 1100 гектаров. Я сам обалдел, когда я на это наткнулся, когда я это понял.
Как вы это поняли?
Скажу. Лопахин, купец, предлагая вот этот план спасения, говорит, вы будете брать с дачников по 25 рублей за десятину, имеется в виду арендная плата в год.
Угу.
Вы будете брать с дачников по 25 рублей за десятину, и у вас будет 25 тысяч годового дохода, и вы спасены. Если за десятину 25 рублей,
угу,
а иметь будете 25 тысяч, это 1000 десятин.
А десятина – это сколько?
Это 1,1 гектара.
Mm-hmm.
Да, можете открыть энциклопедию.
Я вам верю.
Гаусса и да. Итак, 1000 десятин – это 1100 гектаров. Теперь, когда я это опубликовал, мне какие-то девушки чванные, как они называются, арафине, критикессы какие-то чертовы, написали, наверное, обиделись на меня, и написали: Минкин со своим арифмометром, значит, погубил этих персонажей Вишневого сада, потому что вот эта арифметика же, это ужасно, это стыдно. Да, а я ничего, я терпел, не возражал. Но мысленно-то я говорил, нет, я их не погубил, я их сделал живыми. Потому что когда вы знаете, о чем идет речь, а пьесу написал доктор не Миттерлинк, у которого вот эти вот «Синие птицы», а доктор Чехов пьесу написал. Вообще доктора – это суперреалисты. Они знают, как человек устроен внутри. Это ужасно. Это знание, как сказать, неизбежно приводит к некоторой жестокости и цинизму. Ну, когда человек вскрывает покойников, например, по долгу службы. Понятно, да?
Ну и, в принципе, это воспринимается иначе. Одно дело, маленький вишневый сад, последний отдаешь, а так у тебя гигантские территории.
У тебя гигантская территория. Значит, 1100 гектаров, быстренько скажу, это надо осознать, потому что это довольно сложно людям, у которых 6 соток – предел мечтаний. Значит, если у тебя гектар, вот академические дачи, когда Сталин раздавал Подмосковье,
угу,
академикам и генералам, давали по гектару.
Угу.
Так вот, если у тебя 6 соток, и вот у тебя там этот сарайчик, домик стоит, у тебя от окна до забора 4 метра. Ну, 10 на 10. Понятно же,
угу,
да?
Да.
Вот, если у тебя гектар, у тебя от окна до забора 40 метров. Если ты забрался на второй этаж, ты со второго этажа видишь много заборов. Это таунхаус. А если у тебя 1100 гектаров, все до горизонта твое. Вот просто все до горизонта. Даже
сколько там должно вишни расти?
А Бунин написал где-то, что вот Чехов ничего не понимал, таких вишневых садов не бывает. Мол, я помещик, Бунин-то дворянин,
uh-huh,
аристократ, Бунин. А Чехов-то из крепостных, из мещан. Его прадед, его дед-то был крепостной. Вот. Я был очень доволен. Были такие вишневые сады в 1000 гектаров. И до сих пор.
Где?
В Нижегородской губернии. Я был счастлив, когда обнаружилось, что вот то, что город Горький, теперь Нижний Новгород, опять, вот там есть вишневые сады, вишневый сад, я забыл название, но не имеет значения. Вообще, уважаемые слушатели, когда я чего-то сказал не точно или забыл, как называется, у вас же есть интернет. Вот вы сейчас в интернете, в настоящий момент. Ну и наберите, и вам будет ответ.
Так, ну хорошо. Большие сады, очень большие сады.
Да, так вот, это колоссальное пространство мешает Раневской и ее брату Гаеву согласиться на продажу. Они так и не продают, не сдают в аренду.
А почему мешает?
А что мешало профессору Преображенскому уплотниться в две комнаты? У него пять. И к нему приходит Швондер, еще со свитой вооруженных людей. И говорит: профессор, ни у кого в Москве нет пятикомнатных квартир уже давно.
То есть вот это ощущение, что сейчас все мое до горизонта, а потом тут будут не пойми какие дачники.
Да.
То есть невозможно. Не вот это нежное чувство к вишневым садам. Мне казалось, что главным мотивом все-таки вот эта нежность к родным садам.
Ну.
А не то, что тут соседи будут.
Так или вырубят же.
Ну да.
Лопахин говорит, только прежде всего надо вырубить вишневый сад. Вишня плодоносит раз в два года, да и та никому не нужна. И дом этот надо снести, он уже никому не нужен. Они не могут. Для них это родина. Есть такое слово. Они не могут с ней расстаться. Ну, в этой пьесе еще очень много ужасных вещей. Вот когда начинается пьеса, еще никто не приехал. Уважаемые слушатели, если вам кажется, что я говорю, как это сказать, сбивчиво, то я ведь иду не по действиям, не по эпизодам, не по сценам. А если вы прочтете «Вишневый сад», то все, что я сейчас говорю, вам станет понятно. Все как бы соединится само. Так вот. Лопахин, купец, просыпается, подтягивается, зевает и говорит: Любовь Андреевна, которую он хочет встретить, хозяйка поместья, прожила за границей 5 лет, не знаю, какая она теперь стала, хороший она человек, легкий, простой. Помню, когда я был мальчонком лет 15, отец мой покойный, он тогда здесь на деревне в лавке торговал, ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу. Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, молоденькая такая, худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет. Она его умыла, видимо, кровь течет из нас. Вопрос. Теперь, когда мы знаем, что Лопахин – богатый купец, а Дуняша – горничная, служанка, и даже не его, совсем не его. Вот с какой стати богатый, хорошо одетый купец рассказывает, как его отец бил кулаком по морде?
Ностальгия.
Что ж, подождите. Извините, я рассердился. Я больше не буду. Ностальгия – это тоска по прошлой жизни. Кто это тоскует по битью кулаком по роже? Я таких людей не знаю. Это какой-то супермазохист должен быть. Значит, если человека, когда он был ребенком, отец бил по роже кулаком, я ни разу в жизни не встретил человека, который бы это рассказывал. Да еще не пойми кому.
И почему же он тогда это рассказывает?
Хороший вопрос. А как вы думаете? Вообще люди рассказывают, как их били в детстве?
Да.
Да? Это как-то, мне кажется, не очень-то принято. Люди как-то это прячут. Это же ужасно.
Ну, зависит от степени доверительности отношений.
Согласен.
И о том, насколько болезненна эта тема. Если ты это уже пережил, отпустил и оставил позади, то об этом можно и рассказать, если ты считаешь это нужным. Ну вот кому? Это хороший вопрос. Что, у них там с Дуняшей что-то?
Вы молодец. Вот если бы у них было что-то с Дуняшей, я бы еще поверил. У них ничего нет с Дуняшей.
А может быть, здесь дело в другом? Вот как в поезде попутчикам случайным рассказывают?
Нет, нет, спасибо. Очень хороший пример. Прекрасно, спасибо. В поезде попутчику рассказывают что-то именно потому, что через 5 минут станция, и ты больше его не увидишь. Вот почему там откровенничают в купе или в тамбуре. Случайный попутчик – это именно тот человек, которого можно выплеснуть и больше его никогда не увидеть. А если это твой постоянный, встречающийся тебе, то с дуру, с пьяным, чего-то рассказав интимное, ты каждый раз, встретив его, будешь думать, зачем я это рассказываю?
Так и зачем рассказывает-то?
Сейчас скажу. Я вам сейчас скажу, но дело в том, что... Сейчас. Потерял. Когда Лопахин... разговаривает с, уже не с Дуняшей, не с горничной, а с Гаевым и Раневской, с этими аристократами. Он говорит, мой отец был идиот. Меня не учил, а только бил с пьяной всю палкой. Это он говорит не Дуняше, он это говорит Раневской и Гаеву, хозяевам поместья, дворянам.
Я все еще не понимаю, почему.
А в конце, когда Лопахин уже купил Вишневый сад, стал хозяином, он в восторге говорит, если бы мой отец и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, купил имение, краше которого нет на свете. Он опять говорит, что он битый. Третий раз. Не в первый раз, когда он это говорит Дуняше. Не второй раз, когда он говорит, отец мой был идиот. Это вообще-то мало кто решается на такие, как это сказать, это супероткровенность какая-то. И в третий раз. И это ни разу не имеет никакого отношения к сюжету. Вообще никакого отношения к сюжету это не имеет. Зачем? А затем, что детство Чехова было катастрофическим. И отец его бил, и не только его, его братьев тоже. Отец его был жестокий негодяй. Можете не сомневаться. Из писем Чехова и его братьев это не очевидно, это просто вот как 2×2=4 написано на бумаге. 2 умножить на 2 равняется 4. Что тут? Не нужно никаких догадок. А брат Чехова... Александр, по-моему, написал, что Антон Павлович в детстве был несчастным человеком, из-под палки прошел всю эту школу. И Чехов этот «Вишневый сад» пишет, ну вот он умирает. Вот он это пишет в 1903 году. Уже, по-моему, зимой, а летом 1904 он умрет. И он знает, что умирает от чахотки. У него никаких иллюзий нет, потому что он доктор. И вот человек, который пишет последнюю пьесу, как только он начинает волноваться, из него вот это вылезает. вот это побои, которые он перенес от отца ребенка. Эти вещи не забываются никогда. Вот все, что угодно можно забыть, а то, как тебя в детстве бил отец или мать, неважно, родители били, не забывается никогда. Я не помню, кто написал: «Берегите слезы ваших детей, чтобы они их пролили на вашей могиле». Вот такая история. Ну,
получается, говорит это не Лопахин, а Чехов?
Конечно. Конечно, это Чехов. Ну и тем более Лопахин-то это купец, а Чехов в лавке торговал. Тут есть соблазны для современных... Который час?
У нас еще 13 минут.
Отлично. Тут есть такая проблема, как бы вам сказать, поэтический театр и натуралистический театр. Вот есть люди, которым кажется, что надо Чехова ставить вот это, знаете...
Воздушно.
Да. Но нельзя ударяться и в другую крайность, в натурализм. Здесь же люди же сложные существа. Ну, большая часть. Ну, есть конченые негодяи. Вот он негодяй на 100%. Никаких сложностей с ним нет. Ну, скажем, серийный убийца. Ну, может быть, он там внутри и сложный, но место ему на виселице. Больше нигде. Или как там, в каком-нибудь эти, как назывались, овечки, барашки?
«Молчание ягнят»?
Да, точно, спасибо. Да-да-да, спасибо большое. Вот и ему место там в клетке пожизненно. Значит, Чехов написал в этой пьесе некоторые сцены, которые современного режиссера могут очень соблазнить. Читаю. Там есть такой Петя Трофимов, студент, недоучка. Он говорит: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас в России работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способна. Называют себя интеллигенцией, а прислуги говорят «ты». С мужиками обращаются, как с животными. Учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало, все серьезно, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах гастарбайтеры едят отвратительно, спят без подушек, по 30, по 40 в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота». И очевидно, что все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Есть только грязь, пошлость, азиатчина. Я одно слово заменил. Гастарбайтеры. Тут написано «рабочие». И вот этот текст, который спустя 120 лет можно произносить со сцены, и публика будет сочувственно кивать головой и говорить: «Да, да, да, ленивые, нелюбопытные, сидим на диване,
ничего не читаем,
серьезно ничего не читаем», потому что чуть было не сказал Донцову или там чего-то в этом роде. А Лопахин на эту реплику, купец, говорит: «Знаете, я встаю в 5:00 утра, работаю с утра до вечера, у меня постоянно деньги, свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иногда не спится, я думаю: Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами. Ну, это же просто, ну, просто класс. Да, и вот представьте себе со сцены Таганки. Я же вам сказал, думали, что актеры Таганки – марионетки. И вдруг Любимов, опальный, подозрительный, угу, дает опальному, подозрительному Эфросу возможность поставить у себя любую пьесу, какую Эфрос захочет. Это был очень благородный жест. Любимов потом горько каялся. Он не взлюбил этот спектакль.
Почему?
Потому что спектакль имел сумасшедший успех. А ревность куда денешь?
Это правда.
Ничего с этим не поделать. Но когда Эфрос поставил на Таганке «Вишневый сад», Раневскую играла Алла Демидова, Лопахина играл Высоцкий, а Петю Трофимова играл Золотухин. Ёкаламане. Можно было ходить каждый раз и каждый раз обалдевать. И там еще Яша, негодяй, пел «Что нам до шумного света, что нам, друзья и враги, было бы сердце согрето». Вот. И вот Петя Трофимов еще раз говорит, он с Аней, у него там роман намечается с этой Анечкой, молоденькой 17-летней девочкой. «Подумайте, Аня, ваш дед, прадед, все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. И неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов? Владеть живыми душами, ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих. Так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете даже дальше передней. Мы отстали по крайней мере лет на 200. У нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это.
Какой коммунист?
Почему?
Ну как, грехи отцов. Нужно переосмыслить прошлое.
А разве это коммунизм?
Ну, не знаю, по-моему, звучит очень в духе коммунистических идей, трудом, переосмыслением истории.
Вообще-то говоря, значит, оценить свои преступления и покаяться – это не коммунизм, это мораль.
Нет, но здесь-то просто еще речь идет о крепостных, о замученных душах.
Пожалуйста, пусть не идет речь о крепостных.
Нет,
но и спустя, же... значит, это конец 19-го, начало 20 века. Но если вам кажется, что крепостные к нам уже никакого отношения не имеют, давайте подумаем про ГУЛАГ, который был гораздо позже. И вот миллионы замученных в ГУЛАГе, миллионы умерших с голоду во время Голодомора и раскулачивания не так уже далеко. А миллионы погибших потом. Ну, вообще-то говоря, есть такое мнение, что каяться не нужно. Точнее, даже не каяться, а мы с вами никого не убили. Но осмыслить нашу историю. Мы же не на облаке живем. Осмыслить историю. Немцы-то же нынешние, они тоже, так сказать, не ходили. Как там, идут по Украине солдаты группы «Центр». У Высоцкого есть такая песня. По выжженной пустыне за метром метр идет по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаясь, первый шаг вперед и в рай. Первый, второй. Первый, второй. Первый, второй. А каждый второй тоже герой. в ад попадет вслед за тобой. И вот немцы с трудом пришли к тому, что надо, ну, раскаяться, да, за те ужасы, которые они причинили окружающим странам. Разве нет?
Можно я тогда как раз про книжку расскажу? Вот только вы мне ее поближе можете подогнать. У нас просто как раз в тему нашего с вами сейчас разговора есть книга «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое» Александра Борозняка. Автор изучал, как Германия преодолевала последствия Третьего Рейха, как она пыталась осмыслить, что произошло, почему и как сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось. И еще одна книга, про которую я тоже пару слов скажу. Простите, пожалуйста, что я с рекламой, но нужно нам, к сожалению, ориентироваться на продажи книг. Книга «Коллапс. Гибель Советского Союза», в которой автор пытается понять, что же привело к распаду Советского Союза, и приходит к выводу, что это была череда неправильных решений, которые, в конце концов, и развалили Советский Союз. shop.diletant.media. А у нас еще две минуты у нас остается для того, чтобы нашу с вами программу завершить на сегодня. Я думаю, что у нас впереди еще много будет эфиров про «Вишневый сад».
Да, там много всего хорошего. Я лучше скажу, что даже сегодня в Москве идет спектакль «Вишневый сад», который стоит посмотреть.
Где?
На Малой Бронной. Но это не Богомолов поставил, успокойтесь. Если бы это поставил Богомолов, я бы вам это рекомендовать не стал. Я думаю. Вот. Там есть замечательные находки. Он такой простой. Вот «Вишневый сад», например, когда я опубликовал свой текст про «Вишневый сад», вот про эти гектары и так тому подобное, я могу, вот, ну, как сказать, факт остается фактом. Мне позвонил Марк Захаров минут 20, если не 30. Вот это вот он говорил всякие слова и сказал, что вот теперь я точно поставлю «Вишневый сад». Теперь я знаю как. Прошло какое-то время, год, что ли, прошел. Причем действительно, он и актерам говорил, вот, тра-та-та, вот этот текст, он называется «Нежная душа», мой текст. Мне звонил, например, Збруев, который там в «Ленкоме» играл Гаева, и говорил, вот, вы знаете, Саша, вот Марк Захаров, Марк Анатольевич все время говорит там тра-та-та, а вот как вы думаете, вот в этом месте, как вот это самое? Прихожу я на премьеру. Захаров меня пригласил, я пришел, программку открываю уже в партере, и вдруг я читаю такую фразу режиссерскую. Следующие люди давно догадались, что «Вишневый сад» 1100 гектаров. Я думаю, какие следующие люди? Это я один просто, вот я один. Знаете, как лягушка-путешественница, сказку эту знаете, да?
Да.
Которая на прутике утки везли.
Лечу я, значит, лечу.
И она увидела, как люди говорят, кто же это придумал? И она закричала, это я придумала. Вот. Ну, надо сказать, я огорчался недолго, потому что, когда «Вишневый сад» начался на сцене, я подумал, Господи, слава Богу, что моей фамилии нет.
Не понравилось?
Ужасно. Я вам скажу, последнее, закругляюсь. Не так давно в одном из московских театров, огромном, богатом, поставили «Вишневый сад». В этой пьесе есть место, где вот эта служанка, как ее там,
только Дуняша.
Что, Дуняша, роняет блюдечко. Ах! И Варя, дочка Раневская, говорит, что случилось? Дуняша говорит, блюдечко разбила. Варя говорит, это к добру. В смысле, не огорчайся. Идет спектакль. Дуняша роняет блюдечко. Оно не разбивается. Варя спрашивает, что случилось? Дуняша говорит, блюдечко разбила. После этого они по мизансцене встают на колени и начинают собирать видимыми руками невидимые осколки. Это катастрофический театр. Это куклы. Это вот это не артисты, это насекомые, которые выполняют программу. Оно не разбилось. Какого ты черта встала на колени и изображаешь, что ты собираешь осколки? Что у тебя в голове?
Давайте на этой гневной ноте мы закончим сегодняшний выпуск настоящего полковника. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь» и на телеграм-канал Александра Минкина, который называется «Минкин». Оставайтесь с нами и спасибо, что нас слушали.